Глава третья. Жемчужина ценой в 10 миллионов. Наступила ночь, и я лег спать. Спал я довольно плохо. Акулы играли главную роль в моих сновидениях. На следующий день в 4 часа утра меня разбудил матрос, приставленный ко мне капитаном Немо. Поспешно вскочив и одевшись, я пошел в салон, где меня уже ждал капитан Немо. «Аронакс», — сказал он мне, — «вы готовы в путь?» «Я готов, капитан. Не угодно ли вам в таком случае следовать за мной?» «А мои товарищи, капитан?» «Они уже ждут нас, профессор». «А мы не наденем скафандра, капитан?» «Пока нет». Наутилус не очень близко подошел к берегу, и Монарская мель еще находится от нас на порядочном расстоянии. Я распорядился, что мы сядем в шлюпку, который доставит нас как раз к отмели. Мы возьмем с собой все свое подводное снаряжение и там переоденемся. Мы с капитаном по центральному трапу поднялись на палубу, где стояли Нед Ленд и Консель. Оба они были в радостном предвкушении от предстоящей прогулки. Шлюпка качалась у борта, в ней сидело 5 матросов с веслами в руках. Было еще довольно темно. Облака застилали небо, и между ними только изредка проблескивали звезды. Я искал глазами землю, но мог различить на горизонте только темноватую, чуть видную полоску, идущую с юго-запада на северо-запад. Наутилус за ночь обогнул восточный берег Цейлона и находился теперь недалеко от бухты, или, точнее говоря, залива, образуемого островами Цейлон и Монар. Там, под темными водами, лежала жемчужная мель, неистощимое поле жемчужин, простирающееся почти на 20 миль в длину. Капитан Немо, я, Консель и Нед Ленд сели в шлюпку. Рулевой взялся за руль, матросы взмахнули веслами, и мы отчалили. Шлюпка направилась к югу. Гребцы не торопились. Я заметил, что весла их ударяли по воде один раз в 10 секунд, как принято на военном флоте. Шлюпка легко скользила по волнам, с весел скатывались водяные брызги и падали на темную поверхность воды, как растопленное олово. Море чуть-чуть волновалось, и шлюпку слегка покачивало. Мы все молчали. О чем думал капитан Немо? Может, о земле, к которой мы приближались? Может быть, он уже жалел, что поехал? Что касается Неда Ленда, то он едва мог усидеть на месте от нетерпения. Консель был по обыкновению сдержан, хотя с любопытством вглядывался в слабо различимую полоску земли на горизонте. Около половины шестого небо посветлело, и берег стал виден гораздо лучше. До этого берега, довольно низменного на востоке и холмистого на юге, еще оставалось 5 миль. Море было пустынно. Ни парусов, ни лодок, ни ныряльщиков. Место сбора искателей жемчуга представилось нам глухим, уединенным уголком. Впрочем, капитан Немо справедливо заметил, что мы явились сюда на целый месяц раньше срока. В 6 часов совершенно рассвело. Свет озарил нас мгновенно, как это всегда бывает в тропических странах, где нет ни утренней зари, ни вечерних сумерек. Солнечные лучи вдруг пронзили темную завесу облаков, и лучезарное дневное светило ярко засияло на небосводе. Я теперь очень ясно видел землю, на которой кое-где росли деревья. Шлюпка приблизилась к острову Монар. Капитан Немо встал со скамьи и стал пристально вглядываться в прибрежные воды. Потом он подал знак матросам, и они тотчас бросили якорь.
«Здесь глубина-то не особенная», — сказал Нед Ленд. «Всего метра, может, и того меньше».
«Мы пристали там, где дно особенно высокое», — ответил капитан Немо. «В других местах гораздо глубже».
«Ну, Консель!» — крикнул Нед Ленд. «Теперь мы погуляем!»
«Вот мы и приехали, Аронакс», — сказал мне капитан Немо. «Видите эту бухту? Она как будто огорожена со всех сторон. Через месяц здесь соберется множество лодок с ловцами жемчуга, и тысячи людей станут целыми днями нырять за драгоценными перлами. Полезная работа, нечего сказать. И благодарная тоже. По счастью, эта бухта защищена горами от сильных ветров, и море здесь никогда не штормит, что очень благоприятно для ныряльщиков. Теперь, если вам угодно, мы наденем свои скафандры и отправимся на прогулку. Я ничего не ответил и начал одеваться, все время поглядывая на подозрительные воды. Капитан Немо, Консель и Нед Ленд тоже одевались. Кроме самого капитана, никто с Наутилуса не участвовал в этой экскурсии. Скоро мы очутились в резиновых футлярах, и на спину нам повесили баллоны со сжатым воздухом. Однако фонарей Рункорфа не было, и я сказал об этом капитану. «Фонари нам не понадобятся», — ответил капитан Немо. «Мы на большую глубину не пойдем, значит, солнечные лучи будут хорошо освещать нам дорогу. Да и неосторожно было бы брать с собой электрический фонарь. Как раз его свет может привлечь какого-нибудь характерного местного обитателя». Пока капитан говорил, я обернулся, чтобы посмотреть на Неда и Консейля, но они оба уже надели металлические шлемы и не могли ни слышать нас, ни говорить. «А где же наши ружья?» — капитан спросил я. «Зачем нам ружья, профессор?» — отвечал он. «Ведь горцы ходят же на медведя с кинжалом в руках. Разве сталь ненадежнее свинца? Вот отличный клинок. Прицепите его к поясу и вперед!» Я посмотрел на своих товарищей. Они тоже были вооружены сталью. Кроме того, у Неда Ленда был в руках огромный гарпун, которым он с удовольствием размахивал. Мы с капитаном надели шлемы и привели в действие дыхательные аппараты. Через минуту мы очутились на глубине 1.5 метра и стояли на песчаном ровном дне. Капитан Немо сделал нам знак следовать за ним. Мы пошли по пологому спуску, и вскоре волны накрыли нас с головой. Тут я вдруг успокоился. Все мои тревоги и страхи рассеялись, и я забыл про всех акул на свете. Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачную воду, достаточно ясно освещали морское дно. Были видны даже малейшие раковинки. Мы шли 10 минут и были уже на глубине 5 метров. Дно становилось ровнее. Перед нами, как вспугнутые бекасы, вспорхнула стайка рыб из рода одноперок, имеющих только хвостовой плавник. Я приметил также яванскую виперу длиной 80 сантиметров, чрезвычайно похожую на змею. Брюшко у нее синевато-белесого цвета, и если бы не золотистые полоски на боках, то ее можно было бы спутать с морским угрем. Из рода стоматит я встретил ярких ленточниц с серповидным спинным плавником. Этих рыб сушат и маринуют. Приготовленные таким образом, они очень вкусны. Солнце поднималось все выше, и лучи его все ярче освещали морские глубины. Грунт мало-помалу менялся. Прежде мы шли по мелкому ровному песку, а теперь по какому-то каменистому шоссе, устланному ковром из моллюсков и зоофитов. Между образцами этих двух особей я заметил устричные раковины, свойственные Красному морю и Индийскому океану, шарообразные раковины оранжевых люцин, семейства сердцевидок, шиловок, персидских багрянок, из которых капитан Немо добывал отличную пурпурную краску, рогатых каменок длиной 15 сантиметров, которые словно вытягивали руки, готовые вас схватить, роговидных кубаревиков, покрытых шипами, двустворчатые раковины лингул, съедобных моллюсков, светящихся пелагий и, наконец, бесподобных веерообразных глащаток. Посреди этих зоофитов под сенью водорослей копошились членистоногие. Особенно много было ракообразных с панцирем, имеющим вид несколько выпуклого треугольника, раков-отшельников, свойственных этим водам, и отвратительных, страшных пантеноп из семейства треугольных крабов. Мне не раз попадалась еще одна противная тварь — громадный краб, которого описал Дарвин. Этот краб питается кокосовыми орехами. Он карабкается на прибрежные пальмы, сталкивает кокос, который при падении трескается, и раскрывает его своими мощными клешнями. Здесь, в прозрачной воде, этот великан бегал с изумительным проворством. Он составлял совершенную противоположность морским черепахам, которые медленно передвигались между скал. Около 7 часов мы, наконец, достигли отмели, где жемчужницы встречались целыми миллионами. Эти драгоценные моллюски прикрепляются к скалам с помощью прочных коричневатых волокон – писсуса, что не дозволяет им передвигаться с места на место. Раковины жемчужницы имеют округлую форму, толстые, почти ровные створки и очень ребристую поверхность. Некоторые раковины были исчерчены зеленоватыми полосками, которые лучеобразно расходились от верхушки. Это были молодые раковины. Другие, твердые, почерневшие, лежали здесь, вероятно, лет 10, а может и больше, и имели до 15 сантиметров в ширину. Капитан Немо указал мне на это невероятное скопление раковин, и я понял, что сокровищница в самом деле неистощима. Творческая сила природы превосходит инстинкт разрушения, которым одарен человек. Нед Ленд, верный этому инстинкту разрушения, поспешно хватал самых лучших моллюсков и набивал ими сетку, висевшую у его пояса. Но надолго останавливаться было нельзя. Надо было идти следом за капитаном, который, казалось, вел нас по знакомой ему дороге. Дно начало заметно подниматься. Иногда я поднимал руку вверх, и рука моя высовывалась над поверхностью моря. Затем вдруг под ногами оказывалась глубокая впадина. Часто приходилось обходить высокие утесы, похожие на остроконечные пирамиды. В темных расщелинах сидели огромные ракообразные с неподвижными глазами. А под нашими ногами копошились нереиды, глицеры, арицеи и другие кольчатые, которые вытягивали свои щупальца и длинные усики. Вдруг перед нами возник огромный грот между живописно нагроможденных скал, усланных всеми произведениями морской флоры. В первую минуту грот этот показался мне очень темным. Солнечные лучи, казалось, здесь угасали. Капитан Немо вошел в грот, и мы вошли за ним следом. Я скоро освоился с относительной темнотой этого места и начал различать округленный купол свода, который поддерживался толстыми гранитными столбами, напоминающими тяжелые колонны тосканской архитектуры. Зачем наш таинственный капитан привел нас в эту подземную пещеру? Мы спустились по довольно крутому склону и очутились на дне какого-то круглого колодца. Здесь капитан Немо остановился и указал на предмет, который я сразу не заметил. Это была раковина необычайной величины, гигантская тридакна, крапильница, куда вошло бы целое озеро святой воды. Она имела более 2 метра в диаметре, значит, была еще больше той, которая украшала салон на Наутилусе. Я приблизился к этому невероятному моллюску. Он прикреплялся своим писсусом к гранитному пласту и развивался здесь в одиночестве в спокойных водах грота. По моим соображениям, тридакна эта весила около 300 килограммов. В такой раковине, вероятно, было около 15 килограмм мякоти. Дюжину подобных устриц не одолел бы и самый знаменитый обжора — Гаргантюа. Капитан Немо, очевидно, знал о существовании этой двустворчатой раковины и не в первый раз посещал грот. Я думал, что он пришел сюда для того, чтобы показать нам это чудо природы, но я ошибся. Капитан пришел сюда и по своему делу. Створки моллюска были полуоткрыты. Капитан подошел и осторожно вложил кинжал между створками, чтобы они не закрылись. Потом приподнял бахромчатый край мантии. Я увидал там жемчужину величиной с кокосовый орех. Жемчужина эта была безупречно круглой, чистейшей воды, бесподобной игры и блеска, одним словом, сокровище. В порыве любопытства я протянул руку и хотел ее схватить, взвесить, пощупать, но капитан Немо меня остановил, сделав отрицательный знак, и быстро вынул лезвие кинжала из раковины. Створки тотчас же закрылись. Я тогда понял замысел капитана Немо. Он оставлял здесь эту жемчужину для того, чтобы она постепенно увеличивалась. С каждым годом выделения моллюска прибавляли к ней новые концентрические слои.
Капитан один знал, где зреет этот удивительный плод. Он его воспитывал, так сказать, а со временем, вероятно, хотел перенести его в свой роскошный музей. Могло быть и так, что капитан Немо, по примеру китайцев и индусов, сам подготовил образование этой жемчужины, положив в складки мантии моллюска бусинку из стекла или шарик из металла, который мало-помалу и покрылся перламутром. Как бы то ни было, приравняв эту жемчужину ко всем прежде виденным, я решил, что она стоит не менее 10 миллионов франков. Это было изумительное произведение природы, неоценимая драгоценность, но как украшение эта жемчужина не годилась. Никакое ухо не могло бы выдержать ее тяжесть. Надо было расстаться с Тридакной. Капитан Немо вышел из грота, и мы опять пошли к жемчужной отмели сквозь воды, еще не взбаламученные ловцами жемчуга, прозрачные и спокойные. Мы шли довольно далеко друг от друга. Каждый из нас останавливался или шел в сторону по своему усмотрению. Я не только не боялся теперь, но даже подсмеивался над своими прежними страхами. Подводная гора вела нас к поверхности моря, и скоро моя голова высунулась из воды. Консель подошел ко мне и, приставив свой металлический шлем к моему, приветствовал меня каким-то странным, даже несколько диким движением, которым, вероятно, хотел выразить свои дружеские чувства. Но плоскогорье, на которое мы вышли, простиралось всего на несколько метров, и скоро мы снова скрылись под водой, снова вступив в свою стихию. Я полагал, что имею уже право называть эту стихию своей. Мы шли уже 10 минут, как вдруг капитан Немо остановился. Я подумал, что он хочет вернуться назад, но ошибся. Он сделал нам знак войти в расщелину скалы, вошел сам и указал мне наверх. Я посмотрел. В 5 метрах от меня появилась какая-то тень, мелькнула и опустилась на дно. Тревожная мысль об акулах мелькнула у меня в голове, но нет, это не акула. Это был человек, живой человек, индус, бедняк, которого, вероятно, нужда заставила начать ловлю жемчуга раньше времени. Я видел дно его лодки, привязанной к скале в нескольких футах над его головою. Он то погружался в воду, то выплывал. Между ног он сжимал камень в форме конуса, привязанный веревкой к лодке. Этот камень помогал ему быстрее погружаться. Это было его незамысловатое снаряжение. Опустившись на дно 5 метров, он выпускал камень, бросался на колени и торопливо кидал в свой мешок попадавшиеся под руку раковины, потом выплывал, опорожнял мешок, вытягивал камень и снова начинал ту же операцию, продолжавшуюся всего 30 секунд. Этот человек нас не видел. Мы притаились за выступом скалы. Да бедняге и в голову не могло прийти, что люди, живые люди, находятся под водой и наблюдают за ним. Много раз он погружался и всплывал, всплывал и погружался. Он захватывал не больше 10 раковин за один раз, потому что их надо было отрывать от скалы, к которой они крепко пристали. И сколько этих раковин были пустыми? Я внимательно следил за ним. Он все нырял и всплывал, и мне уже начинало это ныряние надоедать, как вдруг индус, стоявший на коленях, содрогнулся, вскочил и сделал попытку всплыть. Я понял его испуг. Гигантская тень появилась над головой несчастного ныряльщика. Это была огромная акула. Она плыла прямо на него с открытой пастью. Я замер от ужаса и словно прирос к месту. Страшная тварь немного приостановилась, а затем ринулась на индуса. Индус успел отскочить в сторону и увернулся от ее зубов, но она ударила его хвостом в грудь, и он упал. Все это произошло в 10 мгновений. Акула снова направилась к индусу, перевернулась на спину. Я подумал, что сейчас она перекусит его пополам. В эту минуту капитан Немо выхватил свой кинжал и пошел навстречу чудовищу. Акула тотчас же увидала нового противника и кинулась на него. Капитан с изумительным проворством отскочил в сторону, увернулся от удара и всадил ей в брюхо кинжал по самую рукоятку. Но битва этим еще не окончилась. Завязалась страшная борьба. Акула испустила что-то похожее на рыканье. Кровь лила ручьем из ее раны. Море окрасилось алым цветом, и я несколько секунд ничего не видел. Когда вода очистилась, мы увидели, что неустрашимый капитан Немо повис на плавнике акулы, нанося ей в брюхо рану за раной, но все-таки не может нанести окончательный удар, то есть не может попасть в самое сердце. Растерзанная акула билась со страшной силой и так колыхала воду вокруг себя, что я едва мог устоять на месте. Я хотел броситься на помощь капитану, но от волнения, ужаса и страха не мог сделать ни шагу и только смотрел в полной растерянности на этот поединок. Вдруг капитан Немо упал, опрокинутый тяжестью огромной туши. Пасть акулы раскрылась, и все было бы кончено для капитана, если бы в эту минуту ловкий Нед Ленд с гарпуном в руке не подскочил к акуле и не ударил бы ее как следует. Волны снова потемнели от хлынувшей крови. Акула бешено забилась в агонии. Нед Ленд не промахнулся, попал прямо в сердце. Акула билась в предсмертных конвульсиях, описывая хвостом круги среди вспененной воды. Волны были такие сильные, что опрокинули Консейля. Тем временем Нед Ленд освободил капитана из-под чудовища. К счастью, капитан не был ранен. Он встал, кинулся к индусу, проворно перерезал веревку, которая привязывала несчастного к камню, обхватив его руками, оттолкнулся от дна и выплыл на поверхность. Мы всплыли за ним следом и через несколько секунд достигли лодки ныряльщика. Первой заботой капитана было привести индуса в чувство. Я очень сомневался, что это ему удастся. Правда, индус недолго пробыл под водой, но акула ударила его хвостом, и удар мог быть смертельным. Капитан и Консейль принялись растирать утопленника, и постепенно он начал приходить в чувство и открыл глаза. Каково должно было быть его изумление, даже испуг, когда он увидел склонившиеся над ним четыре металлические головы. Особенно, надо полагать, он удивился, когда капитан Немо вынул из кармана мешочек с жемчугом и подал ему. Индус принял этот дар дрожащими руками. По его испуганному лицу можно было видеть, что он не мог сообразить, что это за сверхъестественные существа его окружили. Капитан сделал нам знак, и мы направились обратно к жемчужной отмели и потом по знакомой дороге шли до нашей шлюпки. Мы сняли с помощью матросов свои тяжелые скафандры и сели в шлюпку. Первые слова капитана Немо были обращены к канадцу.
«Спасибо, мистер Ленд». «Не за что, капитан», — ответил канадец. «Это был мой долг».
Легкая, чуть заметная усмешка мелькнула на губах капитана Немо.
«К Наутилусу», — приказал он.
Шлюпка полетела по волнам. Через несколько минут мы увидали труп акулы, выплывшей на поверхность. По черной оторочке плавников я узнал страшную акулу-людоеда Индийского океана. Она была более 25 футов в длину, а огромная пасть занимала треть ее тела.
«Это не молоденькая акула», — сказал Нед Ленд. «Уже взрослая. Видите, зубище-то? Целых 6 рядов торчат на верхней челюсти в форме треугольника».
Консейль страстными глазами впился в акулу, и я это очень хорошо видел, мысленно причислял ее к отряду пластинчато-жаберных, семейству хрящевых рыб, роду акул. Пока мы рассматривали эту тушу, около дюжины других прожорливых акул выплыли на поверхность. Но на нас они не обратили внимания, а набросились на своего безжизненного ближнего и начали рвать его на куски. В половине девятого мы уже были на Наутилусе. Я долго размышлял о том, что случилось во время нашей экскурсии на Монарскую отмель. Что за человек этот капитан Немо? Какова отвага, какова ловкость, каково хладнокровие? Он говорит, что отрекся от человеческого общества, ненавидит людей, но все это одни слова. Ему не удалось убить в себе чувство сострадания. При первом же случае он бросается спасать человека, рискуя своей собственной жизнью. «А ведь вы себе противоречите, капитан», — сказал я.
«В чем противоречу?»
Я высказал ему свое мнение.
Он ответил мне несколько взволнованным голосом.
«Этот индус — житель угнетенной страны, профессор, а я за угнетенных. Я всегда был и до последнего вздоха буду их защитником».